В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Усинов и Денис Тимошенко. На календаре 3 мая, сегодня пятница. И говорим о таком. Америка, которой пугает русский мир. Эксклюзивное интервью радио «Донбасс Реалии» со спикером Госдепа. Переселенцы из Донбасса есть и на Урале.
Все там осталось. Приехали, ничего, ни ложки, ни подушки, ничего нет.
И откуда на улицах украинских городов граффити с ультрас?
Глупо охотиться друг на друга вокруг стадиона, когда другие ребята сидят в одном окопе и воюют против одного врага.
Все, кто был проукраинский, те выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль абсолютно. В студии мы обсудим недавний комментарий министра социальной политики Украины Андрея Ревы изданию BBC о соцвыплатах пенсионерам, которые остались на оккупированной части Донбасса. Кого на самом деле имел в виду Рева? Насколько его позиция влияет на политику Украины по отношению к пенсионерам в Ордло? И какой будет социальная политика Украины по отношению к пенсионерам в оккупации при президенте Зеленском? Об этом мы поговорим в студии. И через несколько минут у нас в гостях правозащитница, глава правления благотворительного фонда «Восток СОС» Александра Дворецкая, а также советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Андрей Герус. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, задавайте свои вопросы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом после короткого выпуска новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Россия отказалась от участия в слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу об иммунитете украинских военных, кораблей и членов их экипажей. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. По ее словам, отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела, и слушания состоятся, как запланировано, 10 мая в Гамбурге. По словам Елены Зеркаль, решение трибунала будет принято до конца мая. Напомню, что Украина подала иск против России о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру, которая может освободить пленных украинских моряков. 25 ноября 2018 года российские пограничники захватили в районе Керченского пролива 3 украинских корабля, а также их экипажи. В России их обвиняют в незаконном пересечении границы. Павлоградский районный суд Днепропетровской области признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации, приговорил его к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. По данным ведомства, обвиняемый признал, что участвовал в деятельности незаконных вооруженных формирований. Напомню, 4 мая 2018 года активисты организации Си-14 задержали бразильца в Киеве и доставили в СБУ. 7 мая боевика взяли под стражу. Лусварги с сентября 2014 по май 2015 года находился в составе подразделения группировки ДНР «Викинг» и выполнял функции управляющего рота, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области. Трое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В группировке ЛНР заявили о 6 обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Докучаевска. Жители Лисичанска сегодня перекрыли движение на проспекте Победы с требованием восстановить водоснабжение, которое отсутствует третий день. Напомню, что 1 мая Луганское энергетическое объединение обесточило насосные станции Лисичанского водоканала. По данным ЛЭО, водоканал задолжал за электроэнергию более 142 миллионов гривен. Без воды остаются более 100 тысяч абонентов в Лисичанске и близлежащих населенных пунктах. Депутат городского совета Виталий Шведов сообщил, что водоснабжение в городе должно быть восстановлено сегодня. В случае неподключения до 17 часов будет собрана комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям и введено чрезвычайное положение в городе. И по прогнозам синоптика, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. В субботу на Луганщине ожидается небольшой дождь, местами с грозой. На Донеччине без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом в юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 8 до 11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 24.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио Донбасс Реалии. И совсем скоро мы начнем разговор в студии. Звоните к нам в прямой эфир. Наши номера 0800 300 403. А также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Вечером Лисичанск будет с водой. Так обещают в водоканале, выяснил корреспондент радио Донбасс Реалии. Город без воды уже 3 дня. Там даже перекрывали трассу сегодня. Мой коллега Алексей Виноградов все видел. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Алексей, здравствуй.
Добрый день.
Расскажи, в чем проблема? Что происходит в городе? Почему не было воды? Почему она так и появится?
Ну, собственно, проблема в задолженности водоканала перед энергетиками. Проблема эта не нова, и раньше объекты водоканала несколько раз отключали. Но все это касалось одного микрорайона и некоторых поселков. На этот раз были отключены объекты по всему городу, и без воды оставалось, и на данный момент еще остается, порядка 100 тысяч человек. Сегодня несколько десятков жителей решили провести акцию протеста. Сначала они перекрыли дорогу на проспекте Победы, но позже переместились к перекрестку по улице Первомайской. Там более активное движение автомобилей. Они это сделали для того, чтобы привлечь больше внимания к себе. Люди требовали вернуть водоснабжение, а также рассказать, куда уходят деньги, которые они платят за воду. Предлагаю послушать Римму Деркач, это жительница Лисичанска, которая об акции, собственно, и не знала даже, а просто шла в магазин, но, увидев, что перекрывают дорогу, решила поддержать протестующих. Предлагаю ее послушать.
Мы не маем, у меня даже переплата, вот то-то ж. Платим мы исправно, потому что субсидия, если не заплатишь, все, субсидий не будет, поэтому люди платят. А куда деваются деньги, это мы не знаем.
Ну, деньги, которые получает Лисичанский водоканал от потребителей, не хватает, чтобы перекрыть все затраты. Об этом рассказал директор водоканала Александр Батуков. В частности, на зарплаты, на оплату электричества, приобретение хлора, горючего в месяц уходит более 7 миллионов гривен, а водоканал получает чуть больше 4 миллионов. Сейчас, по его словам, проблему можно решить за счет предприятий Северодонецкая ТЭЦ и Лисичанск уголь. Они должны больше 5 миллионов гривен водникам. Но даже если они полностью рассчитаются, то этого хватит на 2-3 месяца, и дальше вновь будут проблемы с расчетами за электричество. Выход из ситуации Александр Батуков видит в повышении тарифов на водоснабжение. Предлагаю его послушать.
Нужно это поднимать, тариф, это однозначно. Потому что смотрел эту ситуацию по тарифам по всей области, у всех тарифы это больше, чем у нас. Если у нас 26 с копейками это тариф, то у всех 31, 32, 40, 41, это другого выхода нет, как только повышать тариф.
Сейчас вот энергетики приняли решение все-таки вернуть энергоснабжение на объекты водоканала. Об этом рассказала директор предприятия «Энерохит» Елена Богодух. Она сказала, что сегодня уже будет подана заявка, и, скорее всего, к вечеру люди получат воду. А водоканал, в свою очередь, до 13 числа должен будет заплатить порядка 3 миллионов гривен. Это в счет оплаты за этот месяц потребления. Если же до 13 числа эти деньги не поступят на счета энергетиков, то они вновь отключат все объекты водоканала от снабжения.
Благодарю. Это был мой коллега Алексей Виноградов. Поздравляем жителей Лисичанска с тем, что они наконец-то получат воду. Надеемся, что этот финансовый клубок рано или поздно будет распутан.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Раскрасить город, чтобы помнили. Футбольные фанаты начали наносить граффити с портретами ультрас, которые погибли, защищая Украину за эти 5 лет войны. Трафареты 34 погибших появились на стенах зданий в 9 городах Украины. Мариуполе, Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Николаеве, Луцке, Черкассах и Одессе. Автор такой стрит-акции Артем Киселев, сам из севастопольских ультрас, во время аннексии Крыма служил в военно-морских силах Украины. Об акции памяти про людей, которые променяли стадионы на окопы и так и не вернулись на футбольные сектора, узнавала Ольга Стрижова.
2013 год. В украинском ультраздвижении еще принято накрывать друг друга, отжимать розы, зарисовывать граффити соперников, скандировать обидные кричалки. А сейчас, спустя 6 лет, они, объединившись, наносят трафареты своих парней, которые погибли на востоке Украины. Всего 34 человека. Это представители разных ультраздвижений, про которых смог собрать информацию автор акции Артем Киселев. Здесь, кроме портретов, указаны позывные и даты рождения и смерти. Исходники готовились в Киеве, а уже дальше рассылались ко всем желающим. На данный момент трафареты появились в 9 городах Украины: Мариуполе, Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Николаеве, Луцке, Черкасах и Одессе.
Я попросил ребят не делать, например, трафареты на каких-нибудь зданиях памятники архитектуры, там, чтобы не загрязнять фасады домов. Опять же, с уважением к ребятам, там, не делать трафареты на мусорках. В основном там делались переходы, перекрестки, углы зданий.
Рассказывает Артем Киселев. Такая акция – это и дань памяти, и создание ультрасбратства, говорит Киселев. Сам Севастополь ультраздвижение пришел в 2005 году, когда заканчивал школу. Говорит, понравился коллектив. Все друг за друга. И хотя до аннексии Крыма и войны на Донбассе активные болельщики разных клубов воевали между собой, с началом 2014 года отношения изменились.
Было объявлено перемирие. Ну, как бы глупо охотиться друг на друга вокруг стадиона и в то же время, когда другие ребята с разных клубов сидят в одном окопе и воюют уже против одного врага, там всем известного Российской Федерации взяла это все.
Что враг России? Российская Федерация Артем Киселев знает не понаслышке. В 2006 году он поступил в Академию военно-морских сил Павла Нахимова. Выпустился офицером и во время аннексии Крыма был помощником командира ракетного катера «Прилуки», который один из первых вышел в Одессу и Севастополя.
В Севастополе Черноморский флот и наш флот стояли вместе, какие-то совместные праздники, все друг друга поздравляли, там Новый год, либо те же там совместные парады 9 мая. Шла одна коробка, ну коробка в смысле парадный строй, полкоробка. Могло идти там российских военных и половина там наших. Но все настолько было как бы плотно, когда тебе по секретной связи выходят русаки и говорят, будете выходить из бухты, откроем огонь на поражение. Примерно представляешь, чей это голос, было немного так дико и непонятно, что это, потому что это начиналось в феврале, а вроде вот в конце декабря все друг друга поздравляли.
34 трафарета – это небольшая часть тех парней из ультраздвижений, которые погибли, защищая родную Украину. Имен на самом деле больше, говорит Артем. Ультра же подключаются к акции памяти и сбору информации о погибших друзьях, чтобы разрисовать города портретами тех, кто позволил этим городам жить без войны. Дарья Куриная, Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня в студии мы обсудим недавний комментарий министра социальной политики Андрея Ревы изданию BBC Украина. Отрывок оттуда звучит так. Все, кто был проукраинский, те выехали, а тот, кто хочет получать две пенсии, там и тут, пусть потерпит. Мне их не жаль абсолютно. Кого на самом деле имел в виду министр Рева? Насколько его позиция влияет на политику Украины по отношению к пенсионерам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей? И какой будет социальная политика Украины по отношению к этим пенсионерам в оккупации при президенте Зеленском? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях правозащитница, глава правления благотворительного фонда «Восток-СОС» Александра Дворецкая. Александра, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также гость нашей студии – советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, звоните, расскажите о том, как вы восприняли заявление министра соцполитики Андрея Ревы. Особенно будем рады голосу с оккупированной территории. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и сообщений. Александра, за эти годы, наверное, вы много контактировали с Министерством социальной политики. Как вы прокомментируете вот это заявление Андрея Ревы? Я позже зачитаю его пояснение. Тут целый скандал развернулся в социальных сетях украинских по этому поводу. Но все же, вот ваша реакция. Может быть, вам звонили люди, благотворительный фонд, и уточняли, что же на самом деле имел в виду чиновник?
На самом деле, это не первая такая позиция министра. в общей сложности у нас уже несколько министров поменялись за время с начала конфликта. Министром успела побыть Людмила Денисова, Розенко Павел, и, собственно, Андрей Рева сейчас занимает эту должность. И каждый раз, когда мы встречались, в общем, эта позиция для нас не была новой.
Для нас... Какая позиция? Давайте вот ее озвучим.
Ну, во-первых, позиция не осуществлять выплаты пенсий для жителей временно оккупированных территорий, для пенсионеров, которые проживают в Луганске, в Донецке.
Всех.
И так далее. То есть позиция такая, что вы должны выехать, стать внутренне перемещенными лицами и тогда получать украинскую пенсию. А для жителей оккупированных территорий пенсию платить не будут. И понятно, что эти переговоры, в общем-то, 5 лет продолжаются. Вопрос не урегулирован. И понятно, что это не вопрос того, что они не знают, каким образом его урегулировать, а скорее просто политическая позиция, которая и была озвучена довольно экстравагантным способом.
Давайте послушаем, как это было. Вот отрывок из сюжета BBC автора Ольги Пальчевской.
Всі, хто були проукраїнські, всі виїхали. А той, хто хоче отримати дві пенсії, там і тут. Хай потерплять. У мені їх не шкода нікого, абсолютно, я вам чесно скажу. Мені шкода тих солдат і офіцерів і їхніх родин, які вбиті там за цих мразі.
Країна, яка прагне вступити в Європейський Союз, чи може країна, яка прагне вступити в Євросоюз, так поводитись зі своїми громадянами?
А це громадяни, це не Україна так з ними поводиться. Головне, для того, щоб ці люди не страждали, повинна припинитись війна. Для цього окупанти повинні забратися з території України і все.
Позже министр Рева в своем фейсбуке в связи с большой волной возмущения, которая поднялась в социальных сетях, также некоторые украинские политики, в частности Юрий Бойко и Юлия Тимошенко, прокомментировали заявление министра Ревы, написал следующее. «Лично я считаю, что тем гражданам Украины, кто с оружием в руках воюет против собственной страны, убивает наших солдат и офицеров, платить пенсии недопустимо. Именно эту категорию украинских граждан я считаю и буду считать негодяями, которые сами себя поставили за пределы правового поля. Я считаю негодяями тех наших сограждан, кто ради двойной пенсии способствовал оккупации украинской земли, а теперь ожидает получения российского паспорта вместе с двойной пенсионной выплатой, анонсированной оккупантами. Пользуясь случаем, приглашаю министра социальной политики Андрея Реву принять участие в нашей программе. Мы пытались связаться с ним для того, чтобы получить его комментарий, но не удалось. Также мы пытались связаться с изданием BBC, но там нас уверили, что в сюжете сказано, сюжет говорит сам за себя, как я цитирую эту позицию. Ну вот, Андрей, ваша позиция, как вы считаете, вот не странно ли слышать подобные заявления от министра социальной политики? Как вы их характеризуете, как вы их воспринимаете? Команда Зеленского, в частности.
Ну, если говорить про позицию команды Зеленского, могу на русском языке...
Как вам удобно, как вам удобно?
Зеленский свою позицию с этого привода сказал прямо. Он за то, чтобы пенсии выплачивались тим пенсіонерам, які є на цій території. І його позиція така, що потрібно вести діалог, потрібно розуміти, що багато людей там залишилися заручниками ситуації, і потрібно з ними спілкуватися і максимально приближати цей момент, коли і вони, і ця територія будуть повноцінною територією України, а не тимчасово окупованою територією. І це наші громадяни, вони знаходяться там на українській землі. Ця позиція відома, вона достатньо однозначна. Що стосується висловлювань міністра, то тут є дві складові. Перша – це якась там економічна складова, там він, мабуть, розуміє, там, які там суми цих пенсій, там вони великі, складно для бюджету, не складно.
Тобто економіт, ви намікаєте на це?
Імовірно, тому що це ж питання грошей, і там достатньо великі гроші. Але є друга складова, це питання якоїсь, скажімо так, з морально-етичної площини. Так? Ми повинні розуміти, що пенсіонери, які там живуть, от людині, наприклад, там 80 років, куди вона може виїхати? Давайте ми там, окрім політики, просто будемо звичайними людьми. Так? Куди людина 80 років може виїхати? Чим вона може займатися? Чи може вона за пенсію там 1500 чи 2000 гривень в Україні десь знімати житло, повноцінно жити? То люди, по суті, не мають можливості, навіть якби вони мали бажання, хоча, звичайно, в такому віці вже і бажання немає. Давайте будемо відверто, якщо це люди похилого віку, вони там доживають свої останні роки. Так? Тому, звичайно, не можна всіх під одну гребінку називати якимось словами такими не дуже приємними. Тому що я впевнений в тому, що там багато людей є проукраїнських, але вони, по суті, є заручниками ситуації, яка склалася. Тому тут взагалі буває така досить дивна і двояка картинка. Коли йшла торгівля, з цими територіями, особливо торгівля промисловими масштабами, вагонами, і, очевидно, що її очолювала якась верхівка, а не звичайні люди, то уряд виступав за торгівлю з цими територіями, коли йшло там вугілля, метал, туди-сюди, деревина якісь. Всі говорили, що це потрібно торгувати, це добре. А коли йде питання про простих звичайних людей, які там залишилися, то риторика чомусь міняється того ж самого уряду. Тому, звичайно, тут, ну, тим більше, якщо ти є міністром, потрібно просто, перш за все, з точки зору звичайної людини, совістю дуже добре подумати, що говорити. От простими рецептами користуватися.
0800-300-403, номер прямого ефіру, є слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий день, мене звати Олег Лубни. Я хотів би вашим гостям задати такий вопрос. Мене безпокоїть насчет потери, що паспорти получать в Луганськ і Донецьк на окупованих територіях. Я так понял, у вас представитель от Зеленського є в студії?
Правильно поняли. Команда Зеленского, да, советник.
Я хотел бы такие вопросы именно к ним обратиться. Вот представьте такую ситуацию, что завтра оккупированные территории получат российские паспорта, и на границу с Украиной придет бабушка с русским паспортом и будет молиться, что она украинка. И в то же время придет российский мужчина и будет казать, что он украинец, имея российский паспорт. И у него будет прописка в Донецке, но при этом та прописка будет стоять штамп, ну, например, ЛНР или ДНР, там будет штамп. Как вы будете отличать, кто то будет российский или то украинец будет? А и по поводу пенсии, насколько я знаю, кто тогда будет та бабушка, которая получила российский паспорт в оккупированных территориях, и она может получить в реальности получить пенсию в Украине, или она уже технически уже не получит пенсию в Украине? Такие у меня вопросы.
Спасибо. Спасибо за вопрос, Андрей. Если считаете нужным, да, или возможно прокомментировать, прокомментируйте.
Можу прокоментувати. Справа в тому, що був наведений крайній випадок, де були зведені всі негативні фактори. Значить, хтось отримав російський паспорт, і інший має там штамп якийсь там квазі-республіки ЛДНР, як його вважати. Громадянство України вважається не по прописці. Неважливо, який там штамп, хто кому поставив. Громадянство України є, по-перше, паспорт, є формальна процедура. І це є основне. Я думаю, я сподіваюся, що багато людей там не буде приймати ніякого російського громадянства, насильно ніхто нікому громадянство присвоїти не може. Тому далі будемо дивитися, якщо це українці з українським паспортом, то звичайно, що нам потрібно українців об'єднувати і потрібно повертати як території, так і людей, які багато з яких там залишилися в заручниках. Звичайно, що бувають різні люди з різними поглядами, але не варто по окремих таких випадках огульно судити, що всі однакові там і всі там якісь там антиукраїнські. Ні, я все-таки вірю, що там не всі такі, якщо там починати, скажімо так, якусь там боротьбу, умовно кажучи, то її потрібно починати, мабуть, не з пенсіонерами. Не пенсіонери і не люди похилого віку є основними драйверами тих процесів, які там відбуваються. Да, основні драйвери – це, мабуть, все-таки російські сили, які дають туди зброю, які дають туди постачання, які накручують і підтримують, і беруть участь, навіть пряму участь беруть в збройній агресії. Тому потрібно розуміти, хто там є заручником, а хто там є організатором цієї ситуації. Це потрібно чітко розділяти.
Олександра, вот касательно заявления, снова вернусь к заявлению министра Андрея Ревы, немного противоречит его заявление. Вот есть еще несколько чиновников, это Юрий Грымчак, Павел Розенко, которые немного, их риторика, политическая риторика, немного не совпадает с риторикой других политиков, да, того же президента Украины, который, ну, наверняка не пользуется подобными заявлениями. Как такое стало возможно, что вот одни говорят одно, другие другое? Вот тот же Юрий Грымчак заявил о том, что те жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые получат паспорт Российской Федерации, их нужно будет лишать украинского и загранпаспорта, выданного в Украине, получат списки в Украине, а в то же время украинский МИД говорит о том, что мы просто игнорируем это все. Где политика Украины? Вот живет человек на оккупированной территории, чего ему ожидать?
Вопрос просто в том, что у Украины нет нормальной политики в отношении оккупированных территорий. Это касается не только Донбасса оккупированного, но и Крыма. И само Министерство временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, оно, в общем-то, довольно провально осуществляет свою политику. Они ее не формируют и не навязывают другим, в общем-то, чиновникам для того, чтобы они ее исполняли. Именно поэтому Юрий Грымчак противоречит тому, что написано на странице в Фейсбуке самого же Министерства, министерства. Само министерство противоречит тому, той позиции, которую опубликовал МИД, Министерство иностранных дел, и, собственно, продуцирует новые и новые мифы, которые дают возможность создавать на оккупированных территориях и в России все новые и новые пугалки. Потому что мы понимаем, что нам звонят люди и сразу говорят, нас будут лишать гражданства, мы не сможем выехать, нас будут лишать пенсий. Хотя на самом деле сейчас все эти вопросы, они еще не урегулированы.
Шестой год конфликта. Как они могут быть еще не урегулированы?
Нет, я про документы. Мы сейчас еще не можем точно знать.
Про российские паспорта.
Какими будут российские паспорта? Какие будут, например, место регистрации проставляться в этом паспорте? Потому что действительно, если этот паспорт будет получен в Ростове, и там будет стоять место регистрации, какой-то адрес в Ростове, очень сложно будет этот паспорт отличить. Тогда станет вопрос, не признаем ли мы все документы Российской Федерации, выданные для 150 миллионов граждан. Если это будет паспорт без регистрации, тогда эти люди не могут претендовать на выплату пенсии Российской Федерации, поскольку она осуществляется выплата по территориальному принципу. То есть все эти гадания сейчас, это скорее безответственные политические заявления. И как и заявление министра Ревы, к сожалению, из-за отсутствия института репутации и вообще понимания своей политической последствий для таких высказываний, в общем-то, чиновники могут говорить сегодня одно, завтра другое, не осознавая последствий, которые очень сильно разделяют население.
Я думаю, що в нас от останні вибори показали те, що політична відповідальність наступає. І тут дійсно багатьом політикам варто задуматися, що говорити і які ідеї висловлювати, тому що політична відповідальність таки може наступити і в цьому випадку. Просто не так швидко, як би, можливо, іноді цього хотілося, але все-таки я думаю, що вона буде наступати.
А от нарушили ли міністр Рєва закон? От лідер опозиційного блоку Юрій Бойко заявив о тому, що він буде требувати привлечення к кримінальній відповідальності. Юлія Тимошенко потребувала відставки міністра. Є за що, ну, от юридично, да, його відстранити від обов'язків или привлечь к ответственности сейчас?
Это скорее юридический вопрос. Я не могу точно сказать, присутствует ли здесь язык вражды. Для меня, например, кажется, что
да,
присутствует.
Да, мы некоторые слова не привели даже просто да. Потому, чтобы ими не пользоваться.
Да, потому что в оригинале мы слышали, как, что именно он говорил, и они, конечно, во-первых, навязывают коллективную ответственность людям, живущим на оккупированной территории. Вроде как все жители оккупированной территории – это те, которые убивают, стреляют и так далее.
И не проукраинские.
Да, и не являются проукраинскими, и что все проукраинские жители уже давно уехали. То есть, поэтому это вопрос к юристам, к лингвистам, которые должны анализировать этот вопрос. Но я настаиваю все-таки на том, что министр – это политическая позиция. И прежде всего, ответственность за такие слова – это политическая ответственность. Это невозможность занимать должность. Оля Мальчевская, автор этого сюжета, рассказывала о том, что для в нормальной стране бы это служило поводом, чтобы министр извинился и ушел в отставку, поскольку это было бы нормальной реакцией на это событие. Но здесь случилось совершенно обратное. Он еще и обвинил журналистов в том, что они неправильно подали.
Вырвали из контекста, пообщались с ним полчаса и вставили вот эту фразу, якобы сманипулировали его словами, заявил Рябов.
Да, и это очень странно, что виноваты журналисты оказались, а не правительство, которое больше 5 лет не платит пенсии людям на оккупированных территориях, и более того, не платит их не потому, что не знает, как это делать, а считает, что есть какие-то категории граждан, недостойные получения поддержки от государства.
Александра, а насколько позиция вот министра Ревы, опять же, по вашему ощущению, по вашему впечатлению, влияет на политику Украины, Министерства социальной политики по отношению к пенсионерам на оккупированной территории? Вот эти вот верификации, это привязка к справке переселенца, это, ну, вот ответственность Андрея Ревы или это ответственность всей Украины, чтобы наши вот слушатели могли немножко различать, да?
Министерство социальной политики отвечает за формирование политики в отношении социального обеспечения граждан, в том числе пенсионных выплат. Это тоже непосредственно министр социальной политики курирует пенсионный фонд и его структуры. И понятно, что у нас коллективно принимаются решения, но все проекты постановлений готовятся Министерством социальной политики относительно пенсионного обеспечения. И то, что сегодня для того, чтобы получить свою свою пенсию, гражданин изначально должен наврать государству, проживающему на оккупированных территориях, получить справку внутренне перемещенного лица, фактически им не являясь, и потом проходить каждые полгода верификацию, ездить в банк, потому что если ты больше чем 3 месяца не пользуешься своей банковской картой, то она у тебя блокируется, ты не можешь осуществлять какие-то выплаты, пополнить даже мобильный телефон не можешь в интернете, потому что такие действия с карты ограничены для жителей оккупированных территорий. То есть государство создает новые и новые барьеры для того, чтобы эти выплаты не платить. На сегодня порядка 70 миллиардов гривен задолженность перед пенсионерами за годы конфликта на Донбассе. И самое страшное, что нам надо отвечать на горячей линии Восток-СОС, когда к нам обращаются пенсионеры, например, лежачие пенсионеры с оккупированных территорий, это то, что, скорее всего, их пенсию получат их наследники. И вряд ли они ее получат сейчас при жизни.
Все-таки кто несет политическую ответственность? Это Андрей Рева, это Владимир Гройсман, это Петр Порошенко, это парламент, с вашей точки зрения, за это? Или это какая-то коллективная размытая ответственность, и вот такой какой-то сфер ответственности трудно найти?
Большая часть ответственности лежит на правительстве. Очевидно, этот вопрос должен быть урегулирован, и в частности на министре социальной политики, который должен инициировать этот вопрос. Понятно, что вопрос экономии бюджетных средств – это не последний вопрос, и здесь можно задавать вопросы Министерству финансов и так далее, но мы не видим какой-то активной позиции, что министр выходит и говорит, мы сделали все возможное, но у нас блокируется решение на вот таком или таком уровне, что нам просто не хотят, например, давать денег. Мы слышим его позицию, что он и не считает, ну, нужным данной категории граждан в принципе платить, потому что он не считает, что они достойны. И понятно, что если у руководителя такая позиция, то вряд ли под его руководством будут разрабатываться какие-то альтернативные предложения.
Наверное, это еще и сигнал всем соцработникам в Украине, как относиться к пенсионерам, которые приезжают с оккупированных территорий, они это чувствуют. 0800 300 403, номер прямого эфира. Наши гости – правозащитница Александра Дворецкая и советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Луганская область, это город Старовиск, Людмила. И вы знаете, я слушаю передачу очень внимательно, но вот смотрите, там все связано. Отношение к людям на оккупированных территориях, которые должны получить пенсии, и отношение к людям, которые живут на территории Украины. Можно, скажите, можно прожить же бабушке, даже простой бабушке, пусть она постится 216 дней в году, как верующая, может ли она прожить на 1500 гривен? Спасибо большое за ответ.
Спасибо, это, наверное, такая реплика. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, слушаем вас.
Киев, Георгий. И как попасть на прием к Гройсману?
Не знаю, могут ли наши гости ответить на этот вопрос. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
У вас також витая киянин. Вот я относно двойных стандартов в отношении паспортов российских по Путину. Ну как же так, думаю, а? Мэр града Одессы преспокойно живет с российским паспортом, имеющий украинское громадянство. А несчастных жителей оккупованной территории ЛНР, ДНР упрекают в том, чтобы ни в коем случае не брали российские паспорта. Объясните, пожалуйста, сей парадокс.
Ну, наверное, тоже не к нашим гостям студии этот вопрос. Может быть, захотите как-то прокомментировать?
Ну, я можу прокомментировать дуже просто. Тут проблема не в тому, що нормально видавати паспорти українцям, російські. Проблема в тому, що один мер одного міста раптом вирішив, що йому можна мати 2 паспорти, в тому числі і російський. Тому, звичайно, що тут подвійних стандартів не має бути, і, звичайно, що тут відповідні органи мають виконувати свою роботу. У нас є, зокрема, Служба безпеки України. Мер великого міста – це достатньо велика фігура і політична, і там з управлінської точки зору. І, звичайно, що він має бути перевірений відповідними службами Служби безпеки України. Тому це не означає, що якщо в одного такого мера є, то можна всім іншим, але також це не означає, що можна цьому меру, тому що він раптом вирішив, що для нього окремий закон, аніж для всіх інших. Тому тут немає подвійних стандартів, принаймні в мене, і я впевнений, Володимира Зеленського також немає. Громадянство Росії не може видаватися громадянину України. Неважливо, він мер, чи він просто житель і пенсіонер міста горле в конце концов.
Андрей, ведется ли в команде Владимира Зеленского дискуссия о том, что делать с пенсионерами на оккупированных территориях? Вот мы слышали цифру от Александры Дворецкой, 70 миллиардов гривен задолженность. Я так понимаю, это тем пенсионерам, которые никогда не выезжали с оккупированных территорий, не могли получить эту пенсию. Это колоссальная сумма на самом деле. Какой будет эта политика? Будет ли вот эта вот привязка к справке переселенца? Ведется ли хотя бы дискуссия по этому поводу, как-то менять отношение к жителям неподконтрольной части Донбасса?
Ну, по-перше, дійсно, відношення потрібно змінювати в частині того, що ми маємо зрозуміти, що не всі однакові, і не потрібно огульно всіх судити і називати якимось словом.
Як розграничувати, Андрій, от тих, хто не одинаковий, і тих, хто одинаковий?
Ті, хто зброєю, хто із зброєю там стоять, стріляють, беруть участь, активну участь у війні, у військовому конфлікті, і ті, хто здійснюють протиправні дії, це інші люди, аніж пенсіонери, які в силу обставин і в силу свого похилого віку просто не можуть нікуди виїхати і не мають можливості, перш за все, фінансової можливості, просто так взяти, змінити місце проживання, змінити свою домівку, оселю і так далі. Це різні випадки.
Вопрос, звісно, як доказувати то, що люди воюють, то, що люди стоять на блокпостах, от якщо вони приїжджають на територію України?
Ну, для того є ж, мабуть, відповідні служби, для того є і розвідка, для того є служби безпеки, я думаю, для того є відповідні бази даних, і за 6 років, я думаю, що можна ідентифікувати багато людей, які беруть напряму участь у військовому конфлікті, я думаю, що це зроблено, тому що навіть бувають такі непоодинокі випадки, коли в Україні затримують людей, які із зброєю в руках брали участь у цьому військовому конфлікті, будучи в незаконних військових формуваннях. Різних. Ну, мається на увазі зі сторони цих сепаратистів. Так? Тому це можна робити. І очевидно, що якщо є бабуся якась там 70-80 років, то навряд чи вона спровокувала і навряд чи вона є активною учасницею цього конфлікту. Тому перш за все, з точки зору навіть риторики, з точки зору визначення, з точки зору публічної позиції, позиція має бути різна до цих різних категорій.
От спрашивают, извините, переб'ю вас, як будуть платити пенсії? От якщо пенсіонер живе в Донецке, да, і за всі ці 5 років не покидав ту територію, є ли якісь механізми для того, щоб йому доставити його кровне?
Складне питання, тому що там не функціонує банківська система, там немає банків, які працюють в рамках українського законодавства, тому тут, звичайно, потрібно багато різних технічних рішень, як це можливо, і можливо там якесь посередництво третіх сторін. Я, чесно кажучи, не спеціаліст саме в механіці, як це можна побудувати, просто не зовсім мій профіль. І тут же ж ми розуміємо так само більша роль уряду і Міністерства фінансів. Да? Тобто президент не може прийти якимось своїм чарівним рішенням це зробити, тому що це все-таки стосується до таких внутрішніх. Але в президента має бути своя політична позиція. І
спрашуєте ще в чаті, у вас хто спеціаліст в команді Володимира Зеленского по вот таким социальным вопросам? Можете ли назвать фамилии ответственных людей, которые вот отвечают за формирование этой политики, ну, за видение, да, за визионерство этого?
В команде Зеленского радник, який дуже активно займається різними фінансовими питаннями, в тому числі це колишній міністр фінансів Олександр Данилюк. Я думаю, що він як міністр фінансів розуміє функціонування фінансової системи, наповнення нашої соціальної сфери грошима, тому я думаю, що він тут має дуже хорошу експертизу.
Олександра.
Так, відреагую трошки, що за часи Данилюка також відбувалася ця економія, так звана, коштів, невиплати пенсії жителям окупованих територій, тому цікаво дійсно було б почути і його позицію, особливо в питаннях, що стосується заборгованості, чи будуть її пропонувати, політична позиція буде про повернення цих коштів, чи будуть просто відновлюватися з моменту, коли це рішення буде прийнято. Але я хотіла сказати, що, в принципі, модальність вже розроблена, і громадські організації спільно з міжнародними організаціями вже зверталися до Міністерства і соціальної політики, напряму до Кабінету міністрів України, яким чином це можна врегулювати. Мобільна частина населення, яка може виїжджати, вона повинна отримувати ці кошти. Зрозуміло, що на підконтрольній українському уряду території для того, щоб не возити там через лінію зіткнення кошти готівкою. Для маломобільних пенсіонерів, ті, хто не можуть пересуватися, осіб з інвалідністю, за посередництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста, який міг би верифікувати таких людей та доставляти персонально ці пенсії. І також є згода від Міжнародного комітету Червоного Хреста, що в разі, якщо уряд це вирішить, вони готові брати на себе таку відповідальність і в рамках свого мандату могли б з цим працювати.
Тому... Скажите, вот спрашивают, вы показывали эту схему вот министру социальной политики Андрею Реве, как реагировали они на подобную возможность, чтобы вот при международном посредничестве раздавать пенсии в Донецке и Луганске?
Теоретично ніхто не є проти. Особисто Реві ми не показували, оскільки він на зустрічі з громадськими організаціями не приходить. Але ми є членами робочої групи, яке по врегулюванню, яка створена при Міністерстві соціальної політики. І туди ми ходили на консультації з Шамбіром, наприклад, який відповідає власне за питання пенсійних виплат і формує також цю політику. І він... Їм відомі, по-перше, і ці документи, і ці зміни. Це конкретні зміни до постанов Кабінету міністрів, які повинні бути прийняті для того, щоб такий процес запустити. Тобто напрацювання вже є, ми готові ними поділитися, в тому числі з командою новообраного президента, якщо вони стануть їм в нагоді.
А наскільки от Володимир Зеленський, коли стане, коли інаугурація прийде, зможе впливати на подобну політику, да? Или це тільки можливо буде після парламентських виборів? Давайте теж тут нашим слухачам немножко розкажемо, що президент не всесилен в цьому вопросі.
Звичайно, президент не всесильний, і ми маємо парламентсько-президентську республіку, де уряд формується парламентом, тобто коаліцією, найбільші фракції делегують своїх представників, і вони формують уряд. І уряд займається всіма такими соціально-економічними внутрішніми питаннями. Тому напряму, звичайно, не може бути якогось указу від президента, який може це вирішити, не може бути якогось там нового закону, який приймає президент, чи там нової якоїсь постанови, яку приймає президент. Президентом може бути політична позиція, і він може брати участь в консультаціях, його представник там в уряді чи його представник в парламенті також може брати участь в консультації, наводити аргументи, переконувати, але це все зводиться більше до такої до політичної позиції. А вже більш прямий вплив це тоді, коли президент отримує свою фракцію і буде сформована коаліція. Якщо фракція президента буде учасником коаліції, буде учасником уряду, тоді, звичайно, вплив буде більший. І саме сьогодні вплив Петра Олексійовича Порошенка більший тому, що в нього є велика найбільша фракція фактично в парламенті, і велика частина міністрів – це є представники саме БПП. Тому, звичайно, це посилює його вплив. І сьогодні в нього дійсно повноваження не тільки як президента, але як лідера політичної партії, яка має велику фракцію, яка має своїх міністрів.
От мій редактор знайшли цитату міністра соціальної політики Андрія Реви. Йому задають вопрос: ви нічого не слышали об ініціативі «Донбасос»? Чув, але тільки різні політичні заяви, що потрібно платити пенсії на окупованих територіях. І щоразу, коли я запитую, як це зробити, все закінчується тим, що треба продумати механізм. Тобто натякав міністр Рева на те, що немає механізму певного, але ви кажете, що є цей механізм. А як це відбуватиметься от фізично, Олександра? От там привозитимуть кошти в Донецьк чи як? Чи перераховуватимуть їх на якийсь рахунок, і Червоний Хрест їх буде обналічувати? Як це робитиметься?
Ми говоримо зараз про маломобільні верстви населення, а вже ж це буде питання доставки коштів через Міжнародний комітет Червоного Хреста, власне, таким самим чином, яким вони наразі розповсюджують там гуманітарну допомогу для мешканців окупованих територій, які потребують такої допомоги. Вони мають такий мандат, і вони доставляють. Щось вони купують на місці, використовуючи кошти, щось вони привозять. Гуманітарні вантажі дозволені, у них є окремий порядок з перетину лінії зіткнення, і вони отримують такий дозвіл. Власне, тому і буде організовано видачу українських пенсій. Очевидно, що українська пенсія може видаватися виключно в гривнях, тому такі кошти будуть завозитись. Але питання...
Тобто фізичні гроші та грузовики з деньгами.
Ну, розумієте, що питання, коли ми говоримо про виплата на окупованій території, це виключення з правила. Правило – це отримання коштів на підконтрольній українському уряду території з потребою верифікації цих осіб, тому що ми розуміємо, що літні люди, вони можуть помирати і так далі, для того, щоб ми не платили умовно якимось мертвим душам. Да. Але питання в тому, що людей з інвалідністю, які не здатні пересуватися і так далі, це не є вантажівки з грошима, які там системно на там, велику кількість коштів. Але просто питання в тому, що я хотіла повернутися до слів Реви, коментуючи наші пропозиції, що кожен раз, коли заходить питання про врегулювання виплат на жителям окупованих територій, нам кажуть, що от ви хочете вести вантажівки грошей на цю територію. Але ми в першу чергу говоримо про виплату людям, а не виплату на цих територіях. Громадські організації ніколи не наполягали на виплаті на окупованих територіях і на створенні механізму виплати безпосередньо там. Вона буде працювати як виключення для людей, що не можуть пересуватися.
Андрей, к вам последний вопрос касательно вот целой политики, политической позиции Украины по отношению к оккупированным территориям. Вам не кажется, что стоит принять какой-то рамочный документ, чтобы все чиновники, все люди, которые занимают политические должности, как-то корректировали свои политические заявления, чтобы жители Украины на оккупированных территориях могли это понимать? Потому что сейчас каждый слышит того, кого хочет слышать. Кто-то министра Реву, кто-то президента Украины Петра Порошенко.
Якщо чесно, то не думаю. Поясню чому. Все-таки високі політичні посади нас займають люди, які мають здоровий глузд, мають мати достатньо життєвої мудрості якоїсь, і не говорити дурниці, які можуть бути потім використані проти них і взагалі проти України. Тому саме по собі передбачається, що в нас такі посади мають займати люди, там, які є прикладом в чомусь, з морально-етичними якостями і так далі. Можна понаприймати 150 рамкових документів, стратегій, але якщо людина хоче сказати дурницю або може сказати дурницю, то вона її все одно може сказати, незважаючи на це все. Тому це питання не якогось документу, це питання не юридичної площини. Я думаю, що там, виходячи з українських реалій, з українських практик, ніякої юридичної відповідальності не настане. Це питання політичної відповідальності, це питання просто мудрості і толерантності людей, які займають високі посади. Треба бути просто дуже акуратним і розуміти, що ти представляєш не просто себе, а ти представляєш державу на такій посаді.
Давайте послухаємо слухателів, будемо закруглятися. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Луганщина, Старобельск. Ви знаєте, ну, складывается впечатление, что в Донбассе одни бабушки без потомства, не целованные, все девственницы, у них нет ни внуков, ни детей, никого. Но я не об этом. Есть конвенция шита, замечательная, 49-го, даже несколько, что ответственность на оккупированных территориях несет оккупант. Если страна воюет, она в том числе и стремится создать социально-экономическую нестабильность на подконтрольной врагу территории. То, что предлагают наши правозащитнички, это как раз сотрудничество с оккупантом, помощь ему в содержании оккупированных территорий. То есть, попросту говоря, не хотят плодить вот этих Игорей Кмешовых, шахтера, который отказался добровольно от украинского паспорта, взял российский, теперь стал бомж, не получает пенсию, и теперь он Путина называет фашистом. Так я смотрю, вы хотите, чтобы таких Кмешовых не было? Чтобы Путин по-прежнему был у них иконой. Холодильник или телевизор, так вот, холодильник.
То есть вы предлагаете поставить такую своеобразную границу и не платить пенсии там вообще с выплаты?
Вы знаете, вот приедут они с русскими паспортами, ну, с украинскими, а русские там оставят за пенсии, грохнут по ним РФовская артиллерия, хлопнет десяток бабушек, а бабушки с российским гражданством. И что тогда? Пока не выяснится, у кого российские паспорта, у кого только украинские, вообще закрыть эти пункты.
Спасибо, мы поняли вашу позицию. Вот есть люди, которые в некотором роде разделяют позицию министра Ревы. Александра, как прокомментируете?
Цивилизованный мир говорит об этом как справедливое очікування, справедливое ожидание. Если человек живет в Украине, является его гражданином, платит налоги, работает на шахте или еще где-то, то он ожидает, что когда он достигнет пенсионного возраста, государство исполнит свои обязанности и будет платить ему выплаты. И он не несет ответственность, а несет ответственность службы безопасности, армии и так далее, что территорию оккупировали, а не пенсионер. И, соответственно, это справедливое ожидание должно быть исполнено независимо независимо от того, на какой территории на данный момент человек находится. И что касается конвенции, то здесь действительно государство-оккупант несет ответственность за эту территорию, но это не снимает с Украины обязанности предоставлять, исполнять свой закон и выполнять свои обязанности перед гражданами, которые они на себя взяли. И я еще просто напомню, что на территории так называемых ДНР и ЛНР не действует российское законодательство, эти пенсионеры не могут обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации, в отличие от такой более классической оккупации, которая наблюдается в Крыму. Да? И поэтому Россия не берет ответственность за эти территории, не называет, и даже в этих указах про паспорта Путин использует терминологию украинского законодательства. Отдельные районы Донецкой и Луганской области, не называя их государственными образованиями. Поэтому, мне кажется, здесь надо разделить немного, умерить такие свои ожидания, что за политические позиции надо наказывать отсутствием пенсии. Я просто напомню, что разные люди есть на всей территории Украины, и мы не лишаем пенсионеров выплат в зависимости от того, кто ходил на, я не знаю, на антимайдан или еще за какие-то позиции. И более того, мы не лишаем человека пенсионных выплат, даже если он убивал кого-то, находится в тюрьме, потому что это обязанность государства, которую она перед собой взяла.
Это закон. Спасибо за разговор. У нас в гостях были правозащитницы, глава правления «Восток СОС» Александра Дворецкая и советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Продолжим разговор в прямом эфире, но на другую тему. Как изменятся отношения Соединенных Штатов Украины, когда кресло Петра Порошенко займет Владимир Зеленский? И каких шагов ждать от Соединенных Штатов Америки после решения Владимира Путина о выдаче российских паспортов в ОРДЛО? Об этом в эфире радио «Донбасс Реалии» мы спросим официального представителя Государственного департамента США Ванессу Эккер. Она с нами на прямой телефонной связи. Ванесса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ванесса, расскажите, какой, с вашей точки зрения, должна быть международная реакция на выдачу Путиным российских паспортов на оккупированной части Донбасса? Может ли, например, визовая или миграционная политика США в отношении граждан России после этого измениться? Ведь можно себе представить, что среди граждан России появятся и украинцы из Донецка, и Луганска.
Ну, пока эта международная реакция однозначна, Минские соглашения, подписанные Россией, кстати, требуют полного восстановления контроля украинского правительства над всей территорией Восточной Украины. И, как говорили на прошлой неделе на брифинге в Совете Безопасности ООН, действия России подрывают принципы, на которых основаны Минские соглашения. И вот это решение России выдать паспорты создает серьезные препятствия для реализации Минских соглашений и вообще для реинтеграции Донбасса. Наша цель США и других правительств – это выполнение Минских соглашений, и мы будем продолжать работать в этом направлении. Мы считаем, что Донбасс – это Украина, и его население – украинцы, независимо от языка, на котором они говорят.
Вот меньше чем через месяц Владимир Зеленский станет президентом Украины уже официально. Вот по вашим прогнозам, изменится ли взаимодействие Соединенных Штатов Америки и Украины после смены президента?
Ну, вообще, это посольство США в Украине является основным голосом правительства США по двухсторонним вопросам. Но нас радует, что в Украине состоялись демократические выборы, и мы готовы продолжать наше партнерство с Украиной при ее новом президенте. И, несомненно, это возможность тоже возобновить усилия по установлению мира на Донбассе, где агрессия России принесла страдания жителям Донбасса, в том числе русскоязычным, о которых, как заявляет правительство России, оно заботится.
Ванесса, избранный президент Украины Владимир Зеленский высказывал предположение, точнее желание присоединить Соединенные Штаты Америки и Великобританию к нормандскому формату. Как к этой позиции относятся в Госдепартаменте США?
Ну, пока у нас, по-моему, у нас вы говорите о заявлении Зеленского?
Да-да-да.
Пока у нас позиция на этой, по-моему, у нас официальной позиции нет, но посмотрим, я думаю, что мы продолжим работать, как уже давно работаем с правительством Украины, и мы будем продолжить наше сотрудничество и партнерство.
Ванесса, последний вопрос к вам. Российская пропаганда вот на оккупированной части Донбасса каждый день обвиняет именно Америку в том, что на Донбассе происходит война. Наша программа предназначена также для людей в оккупированной части Донбасса. Вот что, по вашему мнению, они должны знать о роли США в разрешении конфликтов? Вы можете вот обратиться к нашим слушателям на оккупированной части Донбасса через эфир «Радио Донбасс Реалии».
Ну, как сказал наш этот представитель о переговорах по Украине Курт Волкер, мы не принимаем статус-кво, и мы полностью уверены, что нужно изменить ситуацию на Восточной Украине, и вообще нельзя возлагать вину за отсутствие мира или отсутствие прогресса на Запад. Это именно правительство России продолжает контролировать военную операцию и осуществлять полное командование и контроль. И оно платит контрактникам, которые осуществляют эту военную операцию и назначает и финансирует руководителей гражданской администрации. Тут же российское правительство отрицает свою роль и наставить, чтобы Украина провела переговоры с этими субъектами напрямую, что узаконило бы этот тип вторжения и оккупации. Но США вместе с другими странами выдвинули предложение о создании миротворческих сил под мандатом ООН на востоке Украины, и это послужило бы способом установления подлинного мира и безопасности и дало бы возможность провести местные выборы под мандатом ООН в период после вывода российских войск и до возвращения территории под полный контроль Украины. А также убедиться, что все политические шаги Минска осуществлены. И российское правительство пока отказалось от этого. Украина полностью поддерживает это предложение. Франция и Германия также поддерживают. И опять же, мы хотим работать с Россией над этим. И мы делаем это в тесной координации с Украиной.
Благодарю. Это была позиция Государственного департамента США. С нами на прямой телефонной связи была официальный представитель Госдепа США Ванесса Эркер. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Поддерживаемые Россией боевики утром обстреляли из минометов Марьинку. По информации Волноваховского отдела полиции, первое сообщение от граждан поступило около 6 часов утра. Известно о повреждении 6 домов, хозяйственных построек и 2 авто. Пострадавших нет. Полицейские патрулируют обстрелянный населенный пункт для оказания жителям помощи. Накануне боевики также обстреляли жилой сектор Авдеевки. В результате были повреждены 2 частных дома. В группировке ДНР это заявление не комментировали. Жители Лисичанска сегодня перекрыли движение на проспекте Победы с требованием восстановить водоснабжение, которое отсутствует 3-й день. Напомню, что 1 мая Луганское энергетическое объединение обесточило насосные станции Лисичанского водоканала. По данным ЛЭО, водоканал задолжал за электроэнергию более 142 миллионов гривен. Без воды остаются более 100 тысяч абонентов в Лисичанске и близлежащих населенных пунктах. Депутат городского совета Виталий Шведов сегодня сообщил, что водоснабжение в городе должно быть восстановлено сегодня. В случае неподключения до 17 часов будет собрана комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям и введено чрезвычайное положение в городе. Водная полиция заступила на патрулирование акватории Азовского моря для обеспечения безопасности в летний период. Территория обслуживания водной полиции – более 100 километров береговой линии от Мариуполя до поселка Бабах-Тарама Мангушского района. Задача полицейских – охрана общественного порядка в прибрежной зоне, борьба с браконьерством, совместные рейды с пограничниками и рыбинспекцией и прочее. Дополнительно на пляжах будут нести службу пешие и велонаряды. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. В субботу на Луганщине ожидается небольшой дождь, местами с грозой. На Донеччине без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом в юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 8 до 11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 24.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, вы можете всегда найти нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи в понедельник.
Слушали «Донбасс Реалии».